Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Есть у нас сегодня тяжелая, неприятная тема. Есть немножечко более просветленная. Владимир Путин объявил следующий год, 24-й, годом семьи. Думает он много о семьях. Наверное, больше всего он думает о семьях мобилизованных. Давайте посмотрим, как семьи думают о своих семьях.
7 ноября несколько десятков жен мобилизованных на войну в Украине пришли на митинг КПРФ и потребовали вернуть их мужей домой. Через 5 минут подоспела полиция с координатором митинга. Женщины свернули плакаты, но полиция их не задержала и даже позволила общаться с журналистами. Юрий Тимофеев взял комментарий у одной из активисток.
Я не против СВО. Я против того, что ребята постоянно там. Мой муж после ранения находился в госпитале. Он у меня сейчас дома, вот на 30 дней реабилитации нам дали. Дело в том, что ребята после выздоровления опять же едут туда. Хромые и косые.
В конце концов, до родственников мобилизованных снизошел председатель КПРФ Геннадий Зюганов, пообещав выслушать, но, очевидно, не публично.
Они заступают в нашу страну уже год.
Никаких вопросов. Давайте
их же должны поменять.
Сейчас, одну минуту. Мы договоримся, с вами спокойно примем, мы обсудим. Мы каждый день помогаем. Мы только что отправили 118-й конвой. Мы им каждый день помогаем. Я за, но если нацисты в ЛДРС победят, тогда ни вам, ни нам, никому жизни не будет.
Другой комментарий активистки с митинга КПРФ опубликовало издание «Важные истории». Мария, жена мобилизованного, рассказала, как чиновники мытарят родственников солдат по инстанциям.
И нас постоянно переправляют к Министерству обороны, Министерство обороны переправляет к Путину. Путину мы тоже пишем, но он не снисходит до нас. Путин может решить вопрос мобилизованных, их демобилизации одним росчерком пера. Я не буду голосовать за Владимира Владимировича Путина, потому что я считаю, что он сделал очень много неправильных решений. Мой муж, как с февраля, сидит в одном окопе, так он там и сидит.
При этом сами жены утверждают, что единого движения у них нет. В телеграм-канале «Путь домой», где родственники мобилизованных обсуждают общие проблемы, одна из активисток пишет, что мнения в обществе полярные.
Лично я не выступаю против специальной военной операции. Я не поддерживаю идею мира с фашизмом. И я считаю, что нашей стране нужна только победа. Я считаю, что победа – это дело общее, а не только лишь одного уставшего процента мужчин.
В этом же телеграм-канале опубликовали призыв провести митинги и пикеты не только в столице, но и в других городах. Всероссийскую акцию назначили на 19 ноября и попытались согласовать ее с властями. Активисты направили в городские администрации сотни обращений, но митинговать им не разрешили. В Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге женам отказали местные власти, сославшись на ковидные ограничения. В других городах активистам просто пообещали во всем разобраться. В Благовещенске женам мобилизованных посоветовали продолжать писать письма Путину или задать вопрос на прямой линии 14 декабря. В Кемеровской и Красноярской областях к потенциальным участницам акции заранее пришла полиция. Сотрудники предупредили женщин о штрафах за участие в несанкционированных митингах. Некоторых заставили показать переписки в телефоне. Акцию разрешили провести только в Новосибирске. 19 ноября в одном из городских ДК прошел единственный в России уникальный закрытый митинг. Власти поставили условие, что прийти туда смогут только родственники и участники войны. Их заставили зарегистрироваться и принести с собой документы, подтверждающие, что их родственник мобилизован. В итоге на встречу собрались около 30 человек, а журналисты не пустили. Развернули даже корреспондентов «Коммерсанта» и РЕН-ТВ.
Здравствуйте, вы кто?
Сейчас
вы...
Мы РЕН-ТВ новости.
Нет, у вас аккредитации нет.
Нет, но мы отправляли запрос.
Вам отказано, ребят.
Несколько родственниц мобилизованных все же успели дать комментарии местному СМИ «Курьер Среда».
Конечно, ротацию можно было сделать, то есть почему получается у нас? Вот выбрали конкретно вот эти 300 тысяч, скажем так, ребят, оторвали от семей. И не собираются нигде менять. Вообще никто нигде ничего не слышит. Мы уже сколько писали и Минобороны, и везде. Просто тишина.
Жена мобилизованного Татьяна рассказала, что ее муж служил 10 лет назад срочником. Военной специальности не имел, но его все равно отправили на войну.
И в данный момент вот находится уже там больше года. И ни разу не был в отпуске. Ни разу. Моральных, конечно, сил не хватает. Тяжело вот. двое ребятишек, первоклашка и детсадовского возраста, мальчишка. Как бы нужен отец.
Встреча продолжалась 3,5 часа. Позже активистки опубликовали видео с митинга. Правда, из соображений безопасности лица всех участников скрыли.
Те, которые сейчас там истощены, вымотаны, год без ротации, кому-то повезло, 2 недели. 2 недели за 6 месяцев. Да они даже восстановиться не могут. Все, что происходило с ними на передке вот за этот год, я уже говорила, окопы, холод, жара, обстрелы, ранения, возвращение назад. Даже самые больные, они все с болячками. Там истертые позвонки. Мне вот такой перечень болезней понаписали девчонки, у кого с каким диагнозом парень остается там. Там же и взрослые, там за 40 лет мужики. И у них там все посыпалось.
Участницы митинга потребовали на законодательном уровне закрепить максимальный срок пребывания на СВО не более года. Их требования, по словам местных властей, передали в правительство. Российская власть отреагировала на возмущение народа по-своему. В Подмосковье прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Им объясняли, как в преддверии президентских выборов надо работать с женщинами, чьи близкие находятся на войне в Украине. Источник издания The Insider в одной из региональных администраций рассказал, чего хочет Кремль от губернаторов.
Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить, что угодно, лишь бы это не вышло на улицу в любом количестве, даже 50 человек.
Издание «Верстка» выяснило, что региональным чиновникам рекомендовали гасить протесты родственников мобилизованных деньгами.
Во-первых, если все проблемы явно решить не получается, то заплатить всем по максимуму денег. Если не поможет, то обещать разобраться, написать письма в Минобороны. При этом надо максимально разделять недовольных по частным вопросам. Кому-то нужен муж, кому-то деньги, кому-то просто, чтобы выслушали.
В интернете с недовольством родственников мобилизованных бороться проще. Еще в октябре соцсеть ВКонтакте начала блокировать посты с призывами вернуть мужей домой. По требованию Генпрокуратуры соцсеть блокирует публикации с хэштегами «Вернем ребят», «Ротация» и «Мобилизованным пора домой».
С нами на связи Григорий Михнов-Войтенко. Григорий, здравствуйте. Каков ваш прогноз на год семьи для этих женщин? Что с ними будет? Им вернут мужей, их засыплют деньгами, их успокоят в других местах, может быть, не столь отдаленных. Что будет с ними дальше, с этими женщинами, которые хотят, чтобы эти вернулись их мужья?
У меня нет прогноза. У меня есть исключительно пожелание.
Да.
Чтобы демобилизация состоялась, вот, и чтобы все призванные по этой демобилизации оказались дома. Вот это у меня единственное пожелание. Прогнозы – дело неблагодарное, понимаете? С
прогнозами, хорошо, по опыту. Наверное, ладно, не прогноз, неправильно. Не любят люди слово «прогноз». По опыту, по-вашему, как с ними поступят? Как с ними обойдутся, с этими женщинами, чтобы они прекратили, наконец, вот эту свою, вот этот бухтеж?
Ну, к величайшему сожалению, практика вообще нашего государства такова, что, собственно, ничего не будет. В исключительных случаях будут встречаться, будут что-то обещать, будут предлагать какие-то варианты. Сейчас мы напишем, сейчас мы отправим, сейчас будут дополнительные выплаты, вы подождите, только не надо шума, давайте мы это все решим. Ну, это же происходит по любому поводу. Вот, абсолютно по-любому. И я не вижу оснований, почему вот это, в общем, на самом деле действительно чудовищная во всех смыслах история. Если отвлечься от контекста, вот, даже если отвлечься от контекста, она чудовищная. Потому что на законодательном уровне нету никаких оснований, собственно говоря, для частичной мобилизации, да, как и на юридическом законном уровне нет никаких оснований для проведения специальных военных операций. Закон подразумевает, что государство может объявить войну, государство может объявить мобилизацию. А вот эти все дополнительные эвфемизмы, понимаете, они создают правовой вакуум. Соответственно, в этом правовом вакууме, ну, как всегда, ничего и не происходит. Вот такая печальная
картина. Ну, утопят. Вы считаете, утопят их? Все-таки как-то их нейтрализуют, этих женщин. Я понимаю, конечно, что без слова прогноз, а...
Конечно. Если никакие одновременно с этим не полетят черные, белые, не знаю, какие еще лебеди, большие или маленькие, вот, то так все и будет. Пройдет какое-то время, люди устанут, впереди Новый год, все равно нужно что-то праздновать, ну и так далее.
Спасибо. Так. Спасибо. Вот так, да. Правда, правда будущей жизни и будущего года семьи. С нами на связи Тарас Березовец. Тарас, здравствуйте. Вот мне интересно ваше мнение с другой. Вы смотрите на это с другой стороны фронта. Как вы думаете, вот ваше мнение, почему их не отпускают? Нам при всяком удобном случае Владимир Путин рассказывает о толпах желающих пойти на фронт, о том, что там добровольцев столько и столько и столько. Песков сейчас сказал, что сплошные тотально добровольцы. Людей даже в отпуск не отпускают, этих мобилизованных, которые вот год там уже находятся. А почему, по каким причинам? Если так все хорошо и укомплектовано, и прямо вот желающих-то пруд пруди.
Причина на самом деле банальна. Помните, в советское время была такая присказка: колхоз – дело добровольное. Вот. Не хочешь – отправляйся в трудовой лагерь, там тебя, в принципе, научат очень быстро мотивации работать. Поэтому, поскольку я тоже отношусь к семье репрессированных, поскольку по отцовской линии мои предки были репрессированы, они слишком хорошо жили, слишком сыто и богато по меркам большевистской партии, поэтому те из них, кто не успел спрятаться от красных беспредельщиков, были репрессированы и вывезены, кстати, на Дальний Восток, в Российскую Федерацию, тогда территория РСФСР, откуда живыми вернуться удалось далеко не всем из них. То же самое происходит и сейчас. На самом деле ничего не меняется. Методы империи абсолютно аналогичные. Мы видим сейчас жителей приграничных с Украиной, Брянской, Белгородской, Курской областей, Воронежской областей, вывозят в Украину по липовым контрактам на возведение оборонительных сооружений, либо на восстановление разрушенных городов и поселков, а тут их уже под страхом физического наказания и пыток заставляют подписывать контракты с вооруженными силами Российской Федерации. Ну а те, кто не соглашается, отправляют в различные отряды, штрафбаты, которые носят название «Шторм-З». Такой оригинальный способ закончить жизнью неподготовленных россиян, которых без подготовки бросают уже в мясорубку, обычно на Купянском или на Авдеевском направлении. Поэтому я ничего нового здесь для себя не увидел. Все происходит то же самое. Почему нет добровольцев? Да мне кажется, в принципе, добровольцы закончились уже достаточно давно, поскольку сейчас настало время или людей, которых сюда силой загоняют, или людей, у которых, собственно говоря, нет другого выхода. Например, российских зэков, которым предлагают четкую перспективу, или ты досидишь свой срок, часто не факт, что ты останешься жив, или у тебя появляется слабая перспектива, возможно, пусть получить какое-то ранение, возможно, стать калекой, но живым вернуться и доживать свой век где-то в России.
Спасибо, Тарас. Вот, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, потому что еще одну историю вам предстоит нерадостную тоже прокомментировать. Будет интересно ваше мнение. С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, вы, конечно, вот, ну, конечно, вы помните историю с семьями тех, кто ушел в Афганистан. Им просто, ну, затыкали рты, ну, не, убивать не убивали, прости господи, сажать не сажали. Но они молчали, потому что ну, под страхом, просто под угрозами. То, что сейчас эти люди разговаривают, это у них исторический опыт уже выветрился из головы. Вот чем вы вообще объясняете само по себе появление такого протеста, того, что они все-таки заговорили, решили высказаться. Вот уже 2 года войне скоро, они молчали. Вот сейчас они все-таки их прорвало. Это что у них такое накопилось? Что они уже не боятся и деньги даже потерять?
Это не протест, это совершенно другой жанр. Это жанр жалобы высшей инстанции. Они же все говорят, ну все не все, это мы не знаем, это нужно проводить исследования отдельные. Они говорят, мы не против СВО, просто наши уже послужили, отдали долг родине, они должны вернуться, давайте другие за них послужат, ну, сколько можно. В этом логика. Это в чистом виде письмо в отдел писем ЦК КПСС. Отпустите моего, пусть послужит как бы сосед, а то он да, как-то, так сказать, слишком хорошо живет. Вот в чем логика и в чем ужас как бы, этой ситуации. И просто власть не может понять, как относиться к этим людям, потому что это как бы необычная такая история, хотя ее можно было предсказать очень легко. Вот вроде бы они как бы свои, потому что они за войну. С другой стороны, они выходят на митинги. Митинги категорически власть не приемлет. У власти идиосинкразия к такой форме выражения жалоб. Да? Давайте как-то иначе. Потом посылается туда Геннадий Андреевич, который говорит, ну, как бы, так сказать, надо послужить, давайте как бы отдельно встретимся, поговорим и так далее. То есть это метод увещеваний. Возможно, будет метод заливания этой истории финансовыми средствами, но финансовых средств и так много. Они вынуждены платить сейчас за раненых, за убитых, за бог знает что еще, какие-то льготы, льготы для поступающих в вузы и так далее и тому подобное. Средства очень серьезные, бюджет перенапряжен сейчас. И в этом, как бы, собственно, проблема власти. Является ли эти жалобы как бы неким, так сказать, зародышем какого-то протестного движения, пока сказать трудно. Но то, что это пока не антивоенное движение, то есть люди не понимают источник, собственно, беды. Беды семей, беды, собственно, как бы демографии, да, если говорить о масштабах страны, сколько мужиков, так сказать, выдернуто из нормальной жизни, из нормальной экономики, из, извиняюсь, репродуктивных процессов. Год семьи – это достаточно цинично в ситуации, когда, значит, с 16-го года у них падает рождаемость в подотчетном государстве. А что же ей не падает-то, если нет, собственно, мужчин? Либо эмигрировали, либо ушли на войну, либо семьи не готовы в условиях неопределенности заниматься репродуктивными планами. Откуда возьмутся дети? Рожать пушечное мясо?
Да, откуда берутся
это
дети?
Слабая, как бы, мотивация.
Спасибо.
Знаете, я сегодня видел, если можно, добавлю короткую штуку, она довольно интересная. Я видел сегодня плакат в сети, не на улице, следующего содержания. «Защити меня сегодня», это против абортов, «а я буду защищать тебя завтра». И такой, значит, так сказать, человек лет 5 в каске, отдающий честь и так далее. И снизу подпись: «Вы можете подписаться за запрет аборта в ближайшем храме». Это вот Григорию, так сказать.
Да, но это мы к этому...
Православная церковь в таких методах воспроизводства пушечного мяса. Ну, это же полный кошмар. Это все увязано одно с одним. И эти запреты абортов, и исчезновение контрацептивов в ряде, так сказать, аптек и так далее.
Не случайное исчезновение.
Они будут еще 20 лет. То есть вот эти дети, рожденные сейчас, они тоже будут гнить в окопах. Вот это интересно, как бы, целеполагание и цель этой власти.
Спасибо, Андрей. Мы еще вернемся к теме этого прекрасного года семьи. Ну, я должна рассказать вам историю. Это тоже нельзя назвать никаким протестом, но это история очень резких выражений в адрес Министерства обороны, в адрес тех, кто посылает... Я даже не знаю, это Тарас, наверное, лучше нам объяснит, как это называется, организованный приезд военкоров, военных корреспондентов, журналистов реальных изданий на место боевых действий. Итак, вчера «Вести» со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации сообщили буквально следующее. 22 ноября 2023 года ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки украинских беспилотников получил осколочное ранение корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Нет угрозы жизни, сообщила Минобороны. «Вести», в которых работает Борис Максудов, это тоже процитировали с большой надеждой и оптимистично. Но уже сегодня утром выяснилось, что Максудов скончался. И дальше последовали комментарии его коллег. Вот мы прочитаем сейчас, сейчас вы услышите тот, что написал Роман Сапоньков. Это человек, который работал военкором, военным корреспондентом, когда это еще слово писалось без кавычек, рядом российских, с рядом российских изданий. Он работал с «Коммерсантом», с «Комсомольской правдой». Я сейчас не знаю, где он физически работает, на кого. Он совершенно определенно тот, кого называют Z-военкором. Ну вот, пожалуйста, послушайте то, что он написал у себя в блоге.
По Борису Маскудову нам вчера нагло наврали, чтобы прикрыть свои карьеры. Наврали, что легкое ранение в руку и ногу, хотя по факту оказалось, что были открытые переломы конечностей, оторванные пальцы. То есть человек в кашу, сброс или снаряд под ногами взорвался. Вранье ради чего? Случилась трагедия. Враг скинул боеприпас на группу журналистов. Зачем нагло врать? Вы надеялись, что за ночь само рассосется, оторванные пальцы отрастут, открытые переломы затянутся? Вы там адекватные вообще? До ночи держали в госпитале в Токмаке и после попытались бортом перевести в Джанкой. После этого вранья у меня нет уверенности, что сделали все для спасения, а не продержали в прифронтовом госпитале в попытке прикрыть себя, докладывая наверх, что ранение легкое и все в порядке. Если бы сказали правду о тяжелом ранении, возможно, смогли бы среагировать раньше, и это вполне могло спасти жизнь. Кто-то на месте доложил в Минобороны о легком ранении, и эту информацию выдали общественности.
В этом посыле Сапанькова поддержал другой зэт, военкор или военный волонтер, как пишет в своего телеграм-канале «Живов». Он так, вот его канал называется, и мы послушаем его уже синхронно. Он едет в машине и говорит то, что он об этом думает.
Как есть наркоманы, они не могут не ширяться. А есть, не знаю, люди, которые там дают новости, они не могут не соврать. Им обязательно надо вот... Если ранение тяжелое, напишем легкое. Если погибла рота, напишем взвод. Если, значит, потеряли регион, напишем потеряли одну речку. Вы для чего врете-то, дебилы? Вот реальная ситуация, я объясняю, почему столько ненависти. Смотрите, если бы вчера сразу сказали, что журналист ранен тяжело, что у него открытые переломы, у него тяжелые ранения, то, возможно, за это время кто-то чухнулся бы из Москвы, из администрации президента, из России-24, приложил бы все усилия, чтобы парня спасти. Не знаю, военные из других ведомств, которые знали его. Борт прислали бы, санитарный, специальный. Все бы это сделали мгновенно, чтобы спасти жизнь человека.
Это одна тема вранья. К этой теме вот Сапаньков, которую мы уже цитировали, добавляет еще одну, как вот табунами этих журналистов вывозят. Вот послушайте его.
Кадры с места гибели Максудова опять гребеннейшая толпа журналистов. Что это значит? Стадом ходили под коптерами врага, снимали сюжеты про обстрелы ВСУ мирных деревень. В зоне, где «Мавик» со сбросом долетает. Да там деревни на метр в глубину артиллерии срывает. Ландшафтные дизайнеры с обеих сторон работают. Опять собрали толпу для показушной, нахер никому не нужной съемки. Опять ради постановочных дебильных кадров, не имеющих вообще никакой ценности, убили человека. Журналисты не идиоты и не смертники. Они бы с удовольствием снимали нормальные сюжеты, выезжали малой неприметной группой и не рисковали попасть под удар. Но их возят стадом, толпой. Мало того, что не дают работать, так еще подставляют под смерть. Это еще повезло, что скинули с коптера ВОК. А если бы артой накрыли? А если бы кассетным боеприпасом? Там накрошило бы с десяток журналистов федеративных СМИ. Жизнь журналиста приблизительно равна скрину отчетов в ДИМК о проделанной работе. С собой у коллег не было ни РЭБа, ни детекторов дронов, ничего.
Совершенно понятно, что люди вроде Марии Захаровой будут говорить, или Дмитрия Пескова, или вот, как его там, Павла Зарубина, который первый вопрос задает Дмитрию Пескову, но почему же международная общественность не возмущается, что убивают журналистов? Но вот эти военкоры, они, мне кажется, они все-таки зрят в корень. Когда-то в 2014 году, я помню, я сама писала колонку про то, когда погибли журналисты Первого канала и канала «Россия», когда отправили вот этого с канала «Россия», он был региональным корреспондентом программы «Вести», вот его отправили на фронт тогда, в 2014 году, в Донбасс, и показывали, как он в голубой рубашечке горцует под этими самыми обстрелами. Вы помните тогда прекрасно, что судили за это Надежду Савченко, ее каким-то очень удивительным, тоже странным образом отпустили, и коллеги как бы перестали тут же, как по команде, ее проклинать, как убийцу этих журналистов. Но вот, тем не менее, сейчас эти корреспонденты, вот, Тарас, снова вам слово, вот эти люди, которые пишут блоги, которые пишут, во-первых, о вранье, а во-вторых, о том, как их вывозят. Вот я хочу узнать ваше мнение. Вы, опять же, с той стороны смотрите, как их возят. Что это, как это все организовано у них? Что это такое? Что это за съемки там? Вы представляете, ради которых надо было их туда свести в это поле, где он бежит, что-то говорит. Говорит, вон дрон летит, но, слава богу, тут, понимаете ли, облачность. Как это все? Что это такое? Что за организация их работы, этих групп?
Елена, вы абсолютно справедливо вычленили специальность этих людей как военкор, военный корреспондент, поскольку это чисто советское и российское понятие, вот именно это выражение, поскольку работа так называемых военкоров в Украине сопряжена для них с большой долей риска, в первую очередь из-за того, что они сами нарушают писанные и неписанные международные законы, которые касаются маркировки представителей СМИ в зоне боевых действий. Вы можете сейчас, возможно, показать опять это видео, на котором видно, что и Борис Максудов, и другой коллега, который читает, вначале начитывает текст, оба одеты в форму вооруженных сил Российской Федерации. На них нет никакой маркировки с надписью «Пресс», они должны одеты быть в голубые каски, и, точнее, синие каски и синие бронежилеты, на которых с большими белыми буквами специально для тех, кто находится с другой стороны, четко понятно, что этот человек идентифицируется как представитель прессы. Ничего подобного ни на Борисе Максудове, ни на других российских так называемых военкорах нет. Поскольку я являюсь пресс-офицером одной из бригад вооруженных сил Украины, у нас есть четкие регламенты, которые расписаны генеральным штабом командования сухопутных войск, которые очень четко предписывают меры безопасности работы с журналистами, будь то украинскими и международными. Но тут, видите, есть одна серьезная проблема. Если за последние практически два года с момента полномасштабного вторжения каждый из пресс-офицеров успел поработать с сотнями без привлечения представителей ведущих мировых СМИ, с обратной стороны ситуация выглядит более чем печально. 99% так называемых военкоров – это граждане Российской Федерации, ну и плюс 1% представителей каких-то очень странных СМИ, ну точно не ведущих, поскольку они едут снимать исключительно в зону боевых действий с украинской стороны. Во-первых, понимая, что никто никакой защиты им там не гарантирует, более того, они будут нарушать украинское законодательство международное, находясь на той территории, поскольку находиться на любой украинской территории, будь то оккупированной или свободной, можно исключительно через получение процедуры разрешения от официальных украинских властей.
Ну там понятно было, что когда еще с 2014 года понятно было, что когда вы с воюющей стороной входите, вот вы входите с территории с Ростовской области, вот эта граница, которая не признана, естественно, там с так называемым ДНР, вы когда входите с армией российской, то вы уже на стороне противника, вы воюете уже, и тогда тем более нужны вот эти и опознавательные знаки, и обучение, и эти бронежилеты. Почему вы считаете вот такую простую вещь, как написать пресса и их идентифицировать как журналистов, они не делают. А почему они этого не делают? Как вы думаете? Вот просто я понимаю, что вы не знаете, но почему?
Я могу только предположить, Елена, поскольку, например, ни один украинский пресс-офицер не допустит представитель любого СМИ, будь то украинского или международного, в зону боевых действий, если не будет маркирован, поскольку за это предусмотрено серьезное наказание. Почему они не маркируют? Ну, я могу только высказать собственное предположение. Во-первых, это может быть сделано для саморисовки, поскольку для них, для людей, они все в большинстве являются адреналинщиками, поскольку только материальными благами объяснить, почему люди едут в зону боевых действий с серьезным риском жизни для себя, не маркируя себя представителями прессы, очень сложно. То есть у кого-то это вопрос, скажем так, адреналина, у кого-то это вопрос скажем так, реализации публичной, а кто-то, возможно, это делает и намеренно. Мы не можем, в конце концов, исключать того, что им намеренно дают команду одеваться в форму вооруженных сил Российской Федерации, потому что если с ними что-то произойдет, ранение или убийство, они будут, как это делает обычно Мария Захарова, тут же обвинять в нападениях на представителей СМИ украинскую сторону. Еще раз повторю, украинская армия не воюет с представителями средств массовой информации. Второе, мы не считаем российских пропагандистов, военкоров представителями СМИ как таковых. Они рядовые пропагандисты и очень часто соучастники военных преступления российской армии на оккупированной территории.
Спасибо, Тарас. Ну, я вот еще раз могу только повторить, что ничего не меняется с 2014 года по 2023. что они вот в рубашечках прыгают по лесам и полям, и потом их убивают. Сейчас они не маркируются и говорят, что как же так, ведь это же журналисты, а как можно об этом знать? И виноваты, конечно, никогда не оказываются те, кто их отправляли туда, и те, кто их организовывали в эти группы, которые вот являются сами по себе уже мишенью, когда идет такая большая колонна, или сколько их там было, людей, одетых, соответственно, в военную форму. Григорий, вот я вас тоже хочу об этом спросить. Вот как вы на это смотрите? Почему телеканалы к своим журналистам, вот почему у них такое отношение? Ну вот никак они не хотят их обезопасить хотя бы или не отправлять вот в такие места, где совершенно очевидно их может достать этот дрон или мина. Почему так происходит? Ради чего? Вот вы понимаете, ради чего они там сейчас, вот в таком месте?
Ну, вы знаете, я бы предложил вернуться на пару дней назад, потому что буквально пару дней тому назад было сообщение о том, что во время концерта, который проходил где-то, если я не ошибаюсь, в Старобешево, в день ракетных войск и артиллерии, в том числе погибла актриса и режиссер, да. К сожалению, да, я сейчас забыл ее фамилию, московская, да, откуда-то. Но ведь это что же происходит?
Это тоже самое происходит. Главное. Полина, ее звали Полина. Что? Вот это я запомню, что она Полина, как вот в фильме «Ликвидация», да.
Ключевая проблема, да. А зачем это вообще все? Почему до сих пор у нас солдаты в поле, почему до сих пор не начинают работать с политикой? Видите, происходят все какие-то, ну, пускай очень легкие, но изменения в природе. Да? И Владимир Владимирович Путин говорит о том, что мы никогда не отказывались от переговоров. Ну, из Киева тоже раздаются какие-то пока еще слабые, скорее неофициальные, но все-таки голоса. Понимаете, мне непонятно другое. В целом, перспективы, зачем мы продолжаем боевые действия? Ну, вот не получается. Ни победного марша на Киев не получилось, да? Ни броска в Крым тоже. Ну, будем честны, не получилось. Происходит бесконечная вот эта мясорубка войны, которая перемалывает новых и новых людей. Вот. И конца и края этому не видно. Ну, возникает вопрос, может быть, все-таки политикам стоит попробовать? Потому что, насколько я понимаю, с 2014 года и по 2022 год, несмотря на все минские форматы, собственно говоря, никаких серьезных переговоров между Россией и Украиной не было. Были попытки как-то зафиксировать ситуацию. Слава богу, это было правильно. Были попытки прекратить боевые действия. Слава богу, это правильно. Вот. Но попытки выяснить, собственно, а кто что хочет, вот без дураков, ну, вот не было. Нет, а дальше, к сожалению, все, понимаете, возвращаясь к вашему вопросу.
Да,
дальше,
я не очень согласна. Я просто помню, как Путин просто, он им ультимативно говорит, а вот в НАТО я вас не отпускаю. Вот я не хочу, а я вот хочу, а я не хочу. А они говорят, а мы вообще-то независимая страна. А его это вообще-то бесит. Вот и все, весь разговор.
Подождите, ну это нормально, понимаете? Мне не знаю. Приходилось в этой жизни вести регулярно крайне тяжелые переговоры, когда человек жестко стоял на какой-то своей позиции, вот, и так далее. Ну, это же вопрос, это еще раз говорю, это вопрос терпения, это вопрос умения, это вопрос, так сказать, дипломатии, вопрос неожиданных дипломатических ходов и так далее. Вот. Ничего страшного в этом нет.
Но сейчас-то нам понятно уже совершенно, что он не может он ничего остановить, вернуть, потому что это его... Он же на выборы не может прийти проигравшим. Для него остановить и вернуть – это значит проиграть. Он же не может просто остановить. Он должен вернуть, Григорий, он чужой же должен вернуть.
Знаете, а зачем мы за него решаем, чего он может, а чего не может? Вообще, может быть, Соловей прав. Может быть, там вообще уже никто ничего не может.
Ну, это другое дело, если Соловей прав.
Знаете, да, я понимаю, что мы в отсутствии информации, в отсутствии публичной политики пытаемся моделировать поведение другого человека. Понимаете, мы превращаемся все в знатных кремлинологов. Вот. Мне кажется, надо предлагать. Понимаете, в любом случае. Ему предлагать, людям, которые с ним общаются, люди, которые могут с ним общаться. Понимаете, наверняка тот же самый господин Байден, если сильно захочет, он сможет
позвонить. Так а что он ему может? Он позвонит и скажет, отдай Крым, отдай вот этот вот запорожский, куски Запорожской области, которые ты захватил, и Херсонской. Он скажет ему это, а Путин скажет, не отдам. Я, понимаете, тут нет предмета же для переговоров, его не существует.
Почему?
А вы считаете, предмета, что он может, вы допускаете на какой-то процент, что Путин отдаст все это?
Ну, я думаю, что, конечно, может отдать.
Ну, это другое дело. Ну, тогда ладно. Тогда я согласна с вами, что есть предмет для переговоров. Почему?
Понимаете, давайте меняем Крым на пятое кольцо Сатурна. Понимаете, суверенитет пятого кольца Сатурна будет признан международным сообществом. Понимаете, это шутка, да. Но на самом деле в любой шутке есть доля шутки. Ведь давно уже понятно, что, собственно говоря, все-таки для Путина речь идет не о территориальных, так сказать, приобретениях. Вот. Это немножко другое.
А о чем тогда для него? Хорошо, а о чем для него идет речь? То есть мы-то пытаемся уже 2 года понять это, но о чем теперь идет для него? Теперь он...
Речь исключительно о выживании, во-первых, самого себя.
Ну да, ну вот за счет того, что он говорит, я прирастил вам Россию, я дал вам империю новую.
Пусть это внешний фон и внешняя структура, понимаете? И опять же, как говорится, сброс, что называется, лишней температуры, как в котле. Понимаете? Нет, я думаю, что, опять же, можно и нужно.
В общем, вы верите в то, что есть свет в конце этого туннеля, вы верите?
Нет, я не верю, я знаю.
Знаете.
Что если стучаться, то вам отворят. Стучите, и вам отворят.
Хорошо. Хорошо, давайте вот попросим Андрея Колесникова нас рассудить и спросить его, что он думает. Андрей, вот я продолжаю этот разговор. Существуют ли? Конечно, существуют люди вокруг, я думаю, что это никак не Байден, а другие люди существуют вокруг него, которые могут ему сказать, сделай то-то, то-то и то-то. Но допускаете ли вы хоть на 1%, вот как Григорий допускает, что его можно убедить, отдать и закончить все это, потому что пока он не отдаст, никто с ним никто разговаривает, никто ничего не закончит с той стороны.
Думаю, что убедить его ни в чем нельзя, и некому убеждать. Те люди, которые его окружают, ему служат, и, собственно, они легко справились с шоком начала спецоперации, и теперь вполне себе понимают, как устроено их дальнейшее существование. Целиком оно связано с Путиным. Путин для того, чтобы вести переговоры, чтобы была дипломатия, нужно этого хотеть. Должна быть добрая воля, то, что называется good face. Этого нету. Естественно, те люди, которые что-то ему предлагали изнутри системы, они увольнялись со своих позиций, они просто, чтобы не поставлять людей, не буду их называть. Можно только поддерживать продолжение бойни, нельзя предлагать выходов из нее. Потому что спецоперация стала способом существования и самосохранения власти. И, собственно, отказываться от нее Путин пока не может, потому что нет альтернативного как бы модели существования его самого и его России вместе с ним. Он сохранил свою власть, консолидировав население вокруг себя благодаря этой самой спецоперации. Рейтинги его перестали стагнировать. Люди задумались о больших символических значениях гимна, флага и Путина как образа России. Стали немножечко как спокойнее относиться к своим социально-экономическим проблемам, ну и так далее. Его все устраивает. У него как бы все нормально, в отличие от всей остальной страны.
Его совершенно не смущает, что гибнут. Вот Григорий говорит, надо остановить, что перестали гибнуть. Сколько там произошло? Так его это не смущает совершенно, что в таком количестве гибнут русские люди. Вообще никак.
Абсолютно. Цены жизни упала. Он готов использовать любой человеческий материал, включая уголовников, фантастических масштабов уголовников, которые сидят за дикие преступления, которые возвращаются потом на волю, начинают убивать всех остальных, потому что ценность жизни тех, кого они убьют, ноль. Ценность жизни самих уголовников – ноль. Ценность жизни военкоров, так называемых, тоже ноль. Что они возмущаются? Они на что рассчитывали? На славу Константина Симонова, Хемингуэя и Роберта Капа? Их функция быть таким же картриджем абсолютно. Их используют. Какие они журналисты? Журналистов нормальные редакторы не отпускают в эти зоны. Мы-то с вами как бы знаем, мы работали всю жизнь в редакции, да?
Конечно.
Новая газета Муратов не отпустит своего корреспондента туда, куда-то, да? Потому что он ценит своего корреспондента, потому что он ценит жизнь. А здесь нет. Военкоры стали, собственно, группой поддержки власти. Это протопартия такая, значит, очень агрессивная, очень консервативная, очень такая активная в своих, так сказать, очень милитаризованная. В этом качестве они более-менее устраивают Путина. Сейчас, конечно, они начинают вести себя как Пригожин с криками, а вот вранье. Вы не знали, что каждое слово вранье? Что спецоперация основана на вранье о мире? Опять же, возвращаясь как бы к переговорам, вот что было у, извиняюсь, советской власти, это желание договариваться. И были удачи. Разрядка – результат того, что называется доброй воли с обеих сторон. И умение вести дипломатические как бы, беседы, а не только, так сказать, кричать друг на друга публично. Тайные каналы, нетайные каналы, прямые переговоры – все это работало. Ну, до определенной степени. Да. Потом начался Афганистан. И вся эта конструкция успешно обрушилась, а потом пришел Горбачев после череды кончин этих самых уже обессилевших генсеков. Там модель себя исчерпала. А здесь нет этой доброй воли. Здесь нет способности заниматься дипломатией. Лавров превратился в пресс-атташе господина Путина, одного из. Больше ничего. Они отвергают любые предложения, они отвергают возможность о чем-то там договариваться. Ну, это не сравнить с советской дипломатией. Это деградация.
Ну ладно, Андрей, но все равно мы будем. Ну, давайте поддержим Григория все-таки в том, что ну вот пусть.
Надежда.
Пусть она существует, пусть, конечно, поддержим. Я предлагаю, уважаемые гости и зрители, посмотреть опрос прохожих. Напоминаю, что в следующем году мы празднуем год семьи Владимира Путина. Он указ подписал, год семьи. И вот как Владимир Путин заботится о вашей семье, спросили мы сегодня москвичей.
Поддержка государства сейчас идет только на СВО. Вот, потому что цены растут, то яйца там президент бровки домиком сделал, почему яйца подорожали. Ответа нет.
Я из города Луганска. И государство очень поддерживает. Ну, по крайней мере, сейчас я это чувствую, потому что у меня двое детей. Детей постоянно куда-то какие-то бесплатные вот эти вот экскурсии развивают по театрам, разные мероприятия. Так что, конечно, чувствуем.
Поскольку у меня все знакомые студенты, то, в принципе, да, и все устраивает.
Цены они вот на овощи, например, поднимались, потом все упали. Сейчас спокойно это в этом, здесь нет напряжения какого-то. И я думаю, все-таки в этом плане вполне спокойно общество переживет это.
Я не сказала бы, чтобы кто-то. Я считаю, что я сама все заработала. И что могла, дала это нашей стране.
Мы пенсионеры оба. Живем, даем. Пенсия нормальная. Поддержки такой, чтобы прийти попросить, нету. То управляемся. Вот. Немножко денег, не тратимся много. Ну, так что нормально. Буду голосовать как надо.
Мне очень все нравится.
Какая поддержка? Где вы видите поддержку? Вы хотите сказать, что я теперь их в жопу должен целовать? Или что?
Пока нам всем надо позаботиться о государстве. Вправить ему мозги.
Свои личные нет.
Я студент, но семья у меня довольно благополучная. Ни под какие социальные программы поддержки мы не попадаем. Ну и Нечего государству тратить деньги на социально здоровую семью.
Слушай, по поводу государства, я чувствую, что все хорошо, все отлично, все нормально. Я думаю, правильная дорога, идете, товарищи.
Не, не чувствую.
А вот кто из старшего поколения повнимательнее узнал, что среди наших прохожих был Сергей Бабурин. Ну, еще приведем два мнения в поддержку года семьи, каждое по-своему. Вот, пожалуйста, давайте патриарха Кирилла послушаем.
И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике, это уже последняя очередь, но тоже. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевидный, его все признают, и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться просто как, знаете, по движению волшебной палочки. Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх.
Ну, хотя бы слово «отговаривать» тут было такое произнесено, демократичное. И сенатор от Челябинской области тоже по-своему предлагает решать эту проблему.
Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная функция.
Да, и вы помните, Григорий, я хотела бы тут ваше мнение, и Андрей хотел ваше мнение услышать. Я еще вам также напомню слова вашего, не знаю, назвать его коллега, но это был священнослужитель, был уже в прошедшем времени, которому сказали, что вот женщине жалко, она потеряла сына. Он сказал, ну так если бы она родила двоих-троих, так ей было бы не так уж обидно, потому что надо больше рожать для того, чтобы не проливать слезы по тем, кто гибнет. Так остро и горячо это воспринимать. И он сам погиб в Донбассе. Вы, наверное, помните, о ком я говорю, да?
Ну, фразу я помню, честно говоря.
Ну, фразу, да. Ну, в общем, уже сейчас не суть, как его точно звали, какой у него был сан. Что вы скажете об этом способе поддержки и выращивания нового поколения, как сказать... Не выращивание поколения нового, а выращивание большего количества людей на территории Российской Федерации.
Да, ну видите, вот мы с вами сами невольно улыбаемся, да, потому что, в общем, ну, поголовье там яйценосных кур, крупного рогатого скота и так далее, с этим все понятно. Человек все-таки живет немножко по другим законам. Да, человек, конечно, и в неволе тоже размножается, да, но... Знаете, вот чего, мне кажется, категорически не хватает сегодняшней власти. Сегодняшняя власть в России, давайте скажем честно, она привыкла решать вопросы деньгами. Нет людей, которые не продаются. Да? Есть люди, которым мало предложили. Вот расчет. А для того, чтобы действительно люди хотели... создавать счастливые семьи с большим количеством детей и так далее, в общем-то, нужно не только деньги. Деньги – это одна из не самых существенных составляющих. Понятно, что когда категорически нет денег на то, чтобы купить домой молока, я, честно говоря, в своей семье переживал такой период, когда у меня была альтернатива, там, 20 лет назад, да, идти пешком или купить молоко. Или поехать на маршрутке. Не на такси, я прошу отметить. Да? Вот. Конечно, в этот момент, так сказать, глава семьи думает исключительно о финансах. Вот. Но все равно финансы – это только составная часть. Потому что прогнозируемое будущее для детей – это то, что семью волнует в большей степени. Адекватная медицина, адекватное образование. Возможности, да, до какой степени, что называется, эти возможности открыты, до какой степени могут работать социальные лифты. Одна из ключевых проблем сегодня в России, насколько все говорят, да, и социологи, и, так сказать, политологи, и историки, полное отсутствие социальных лиг. Вот. Сын маршала может стать маршалом, а сын генерала маршалом не станет, потому что у маршала есть свой сын. Все, вот на этом как бы все заканчивается. Вот. Понимаете, и вот поэтому объявляй год семьи, не объявляй год семьи. Единственное, с какой точки зрения может быть, хотя у меня есть крупные сомнения, но может быть такая вещь будет полезна, если действительно возникнет общественный диалог по теме действительно семьи, по теме брака, по теме медицины, ОМС, ДМС, куда там включаются аборты, не включаются аборты. В общем-то, это действительно все темы, которые можно было бы очень серьезно обсудить.
Григорий, я просто уточню сразу. А что такое общественный диалог? Что это такое? Как это выглядит, общественный
диалог? А это вот диалог? То, чего нету в нашей стране.
Поэтому я спрашиваю.
Понимаете? Но если, например, взять и закончить специальную военную операцию, то уверяю вас, что такой общественный диалог немедленно начнется. Вот, понимаете? И чем быстрее мы ее закончим, тем больше шансов, что он станет продуктивным.
А вот вы считаете ли вы, что в обществе, о котором вы говорите, существует внятный запрос на окончание этой специальной военной операции, как ее называют в России? Вы чувствуете, что он есть запрос, что вот надо уже кончать там тем, другим, третьим?
Я считаю, что он уже сейчас достаточно четко сформировался. Понятно, что он сформировался для многих людей с разными знаками. Вот, в основном, так сказать, такой наиболее расхожим, пожалуй, является мнение, которое в свое время выражал Евгений Викторович Пригожин. Вот, закоктиться и остановиться там, где мы есть. Вот, но общее мнение, тем не менее, сегодня уже вполне формирующееся достаточно четко, что, собственно говоря, навоевались.
Тогда вопрос. Хорошо, тогда вопрос. Если вы считаете и видите это, и чувствуете, что это существует, дальше. Владимир Путин, в отличие от ваших прогнозов, не слышит этого, идет на 25-й свой срок все с тем же военным посылом, война до победного конца. Мы только что, вы, наверное, не слушаете Пескова, пока мы там Киев на колени, мы должны из Киева разговаривать, пока Киев не будет взят. Он идет с этим посылом на выборы. При этом общество не поддерживает этот посыл. Так какой же должна быть его судьба на этих выборах? По идее, он должен провалиться. По идее. Провалится?
Если вы позволите, я процитирую того же Пескова. Да? Песков еще не говорил о том, что Путин идет на выборы. Вот. Так что идет ли на эти выборы Владимир Владимирович Путин, или идет такой же, как Путин, мы не знаем. И с чем он пойдет в итоге, мы тоже не знаем. Я думаю, что в конечном итоге он будет стараться, чем особенно ближе будет к выборам подходить, сообщить городу и миру о том, что я добился своих результатов, я принес мир. И теперь мирных граждан Донбасса и так далее, Луганщины и Крыма никто не будет атаковать, все будет хорошо. Я почему-то думаю, что будет так.
И Украина радостно с этим согласится. Скажет, а забирайте, главное, чтобы нас больше не трогали.
А какая разница, согласилась с этим Украина или нет?
Угу.
Путин же живет в мире...
Он приходит, я просто, чтобы уже полностью это все, мы выкристаллизовали, четко объяснить. То есть он приходит на выборы с идеей, что мы заканчиваем, то, что взяли, оно наше, мы заканчиваем, больше не стреляем. И на этом все заканчивается? Вся война?
Думаю, да.
Ладно. Спасибо большое, уважаемые гости. Мы все услышали. И подумаем над всем, что было сказано. И с наступающим годом семьи!